Филипп Шот. Как обследовать росомаху? Новые записки случайного ветеринара. Перевод с английского Нат Алунан. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Собаки. Волшебная пищеварительная система Снупи. Когда мне приходится работать в смотровой номер 2 в дни рождественских праздников, я часто думаю о Дикси Паулук. Я до сих пор вспоминаю ее, хотя с тех пор прошло добрых 20 лет. И витрину с экспозицией «Странные предметы, извлеченные из животных», стоявшую в той смотровой, давно выбросили. Возможно, некоторые сотрудники клиники устали содрогаться от отвращения каждый раз, когда вытирали пыль с банок. Дикси привели на осмотр, как только мы открылись после Рождества. Она была керн-терьером и обычно вела себя очень жизнерадостно и активно даже по меркам этой породы. Но в тот день Дикси была на удивление тихой. Я привык к тому, что стоит мне оказаться поблизости от банки с лакомствами, она подбегает и вопросительно наклоняет голову. «Ну, дашь вкусняшку или нет?» Однако на этот раз она лежала у ног миссис Паулук и даже не смотрела на меня. Хозяйка Дикси давно овдовела. Дети разъехались. Не считая приятельниц, с которыми она играла по пятницам в покер, Дикси была ее ближайшей подругой и спутницей. Миссис Паулук держала керн-терьеров почти всю свою жизнь. Когда один умирал, заводила нового, но она часто повторяла мне, что Дикси — лучшая из всех собак, что у нее были. Она любила свитера с изображениями керн-терьеров. И в тот день на миссис Паулук был красный свитер с аппликацией шотландки. «Я смотрю, Дикси плохо выглядит». «Когда это началось?» — спросил я.
«Она отказалась от еды еще позавчера, в Рождество. Даже свои любимые лакомства не брала. Я тогда решила, что она просто переела накануне и особенно не тревожилась. Но и вчера она не стала есть».
Миссис Паулук страдала болезнью Паркинсона, и, как всегда, в минуты волнения ее руки дрожали сильнее обычного. «Понятно. Рвота была?»
«Нет, но она делает вот так».
Миссис Паулук изобразила, как собака вытягивает шею и широко открывает рот, словно чтобы зевнуть.
«Причем сначала беззвучно, а под конец как будто тихонько рыгает. Как думаете, доктор, может, у нее что-то в глотке застряло?»
«Маловероятно, но возможно. Вы давали ей что-то необычное из еды на Рождество?» Некоторые коллеги, прочитав это, наверняка сразу увидели мою ошибку. Возможно, они уже тянут руки и вскрикивают «О-о-о-о-о-о!» Как Хоршик из сериала «Добро пожаловать назад», Коттер, когда знает ответ на вопрос. Примечание. «Добро пожаловать назад», Коттер. Американский ситком о преподавателе коррекционного класса, впервые показанный в 1975-1979 годах. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Конец примечания. В свое оправдание могу сказать только, что дело было много лет назад, и я определенно извлек урок из своего промаха. Но вернемся к Дикси. Я собирался задать еще несколько вопросов, но тут собака встала и пару раз рыгнула почти в точности, так, как показывала ее хозяйка, только звук в конце оказался куда более громким, булькающим и болезненным, чем я ожидал. Я поставил Дикси на стол и осмотрел ее. В легких было чисто. Живот оказался мягким и пустым, только температура была слегка повышенная. Единственной странностью было то, что когда я прощупывал ей горло, собака слегка закашлялась. Чтобы развеять опасения миссис Паулук о том, что у Дикси что-то застряло в глотке, я заглянул ей в пасть так далеко, как только мог. То есть на самом деле не очень далеко. Потом вернул собаку на пол и сел на стул, чтобы вынести вердикт. «Я практически уверен, что у Дикси питомниковый кашель. Правда, обычно при этом заболевании собаки не отказываются от еды, но температура немного повышена, так что, возможно, присоединилась бактериальная инфекция. Все пройдет, нужно только время и немного антибиотика».
«Спасибо, доктор. Как хорошо, что ничего серьезного».
Тут должна прозвучать зловещая музыка. В следующий раз Дикси доставили ко мне 4 дня спустя, в канун Нового года. Она по-прежнему ничего не ела, и ей стало намного хуже. Она уже едва двигалась. Миссис Паулук пришла бы и раньше, но перед этим были выходные, и она предпочла дождаться меня, вместо того, чтобы обратиться в дежурную клинику. Теперь я встревожился. Было ясно, что у Дикси не питомниковый кашель или подобная респираторная инфекция. Мы взяли кровь на анализ и сделали рентген. Вскоре медсестра перехватила меня в коридоре и сказала:
«Филипп, взгляни на снимок, там что-то очень странное».
И она была права. В груди Дикси, чуть выше и ближе к голове, чем сердце, находился какой-то очень плотный предмет неправильной формы, примерно 0,5 дюйма длиной. Это была кость, застрявшая в пищеводе на полпути от глотки к желудку. Миссис Паулук оказалась права, в некотором роде, и уж точно куда ближе к истине, чем я. Поскольку наша клиника не работала в Новый год и в любом случае не могла обеспечить Дикси лечение ночью, мы перевезли ее в ветеринарную больницу скорой помощи. Думаю, кровавые подробности никому не интересны, поэтому скажу только, что врачи в больнице решили немедленно удалить кость при помощи эндоскопа. Это им удалось, однако при операции обнаружились большие разрывы эпителия, выстилающего пищевод, с которыми ничего нельзя было сделать. Бедная Дикси промучилась еще 2 суток, но случай был безнадежный, и миссис Паулук пришлось, скрипя сердце, решиться и избавить ее от страданий. Неделю или 2 спустя миссис Паулук зашла в клинику, чтобы передать мне благодарственную открытку, которую я вряд ли заслуживал, и поговорить. Меня мучило чувство вины из-за неправильного диагноза, а ее из-за того, что она решила побаловать Дикси свиными ребрышками. Она сказала, что часто давала собаке свиные ребра, то есть это не было чем-то необычным. Дикси регулярно получала их по особым случаям, и миссис Паулук не покривила душой, когда в ответ на мой вопрос сказала, что ничего необычного в тот день не давала. Перед уходом она передала мне небольшой предмет в коричневом бумажном пакете. Это оказалась злосчастная кость. Я положил ее в стеклянную банку и поставил на полку в смотровой номер 2. Между огромным камнем, заполнившим почти полностью мочевой пузырь крохотного шпица по кличке Гвида, и коллекцией маринованных паразитов. Кость должна была служить мне напоминанием. Не спрашивать, давали ли собаке что-то необычное, а интересоваться, ела ли собака что-то, кроме собачьего корма. А еще она напоминает мне, что Чарльз Шульц, земля ему пухом, оказал всем собаководам медвежью услугу, изобразив, как Снупи грызет горы костей, будто чипсы. Примечание. Чарльз Шульц. Годы жизни 1922-2000. Американский художник-карикатурист. Автор суперпопулярных комиксов «Пинатс» о мальчике Чарли Брауни, его собаке Снупи и их друзьях. Ежедневные выпуски комиксов публиковались с 1950 по 2000 год. Конец примечания. Но, с другой стороны, Снупи-то определенно волшебный пес. Вот когда ваша собака научится давать бой красному барону и наряжать елку, можно будет обсудить возможность угостить ее косточкой. А до тех пор зарубите себе на носу. Кости могут быть опасны, особенно свиные и птичьи. Если честно, кость в витрине и правда выглядела мерзко, так что я могу понять, почему ее выбросили. Да я уже и нуждаюсь больше в этом напоминании. Постскриптум. Некоторые читатели наверняка возразят, что на ферме, где они выросли, собака питалась исключительно свиными и птичьими костями и дожила до 103 лет. Ну или что-то в этом роде. Должно быть, это та самая собака, которую за всю ее невероятно долгую жизнь ни разу не показывали ветеринару, и которая однажды пробежала 20 миль сквозь вьюги и метели, когда у дедушки застряла рука в снегоуборщике. Ну, что я могу сказать? Таких собак уже не делают. Постскриптум. Возможно, у наиболее невезучих из вас еще пару дней в голове будет крутиться музыкальная тема из «Добро пожаловать назад, Коттер». Не благодарите. Раскаль, Рэббит, 4. Как правило, в своих книгах я использую вымышленные имена животных и их владельцев, но иногда по тем или иным причинам оставляю подлинные. Это как раз такой случай, потому что я до сих пор не могу сдержать улыбки, когда на ум мне приходит кличка «Раскаль Рэббит 4». И с другим именем его история была бы уже не та. Примечание. Раскаль Рэббит – монстр из многопользовательской видеоигры «Сиэл Онлайн». Белый кролик, чья милая внешность вводит в заблуждение странников. Поясним, что двусмысленность была бы в том, что 4 в английском – это сокращение от... intravenous, внутривенный, конец примечания. Замечу в скобках, что хозяева обозначали его порядковый номер римской цифрой 4, однако в медицинском контексте это выглядело бы двусмысленно. Раскаль Рэббит 4 был маленьким белым пуделем, четвертым обладателем этого славного имени в семье Сезников. У Эрла и Долли Сезник молодость явно прошла бурно. Обоим было далеко за 80, но Долли по-прежнему носила короткие юбки и туфли на высоком каблуке, а губы красила ярко-красной помадой. В то время как Эрл укладывал седые волосы в залихватский кок и любил яркие шейные платки и шарфы. Они приезжали в клинику на Кадиллаке, Эльдорадо, с убирающейся крышей, а Раскаль Рэббит, четвертый, сидел на коленях хозяйки, радостно вывалив язык и высунув голову в окно. Он обожал ездить на машине, даже к ветеринару. Предыдущих трех Раскали Рэббитов я в живых не застал, но сезники рассказали мне, что не сразу стали нумеровать своих питомцев. Когда умер первый Раскаль Рэббит, они так горевали, что решили взять нового пса, как можно более похожего на предыдущего, и назвать его так же. И лишь со временем знакомым удалось убедить их, что это вносит путаницу, и они стали добавлять к имени порядковый номер. Затруднения сезников вспомнились мне, когда я читал статью о клонировании. С тех пор, как в далеком 1996 году появилась на свет овечка Долли, что было невероятным прорывом, наука не стояла на месте. Процесс удалось усовершенствовать, устранив важные технические сложности. Сегодня сразу несколько компаний предлагают услуги по клонированию кошек и собак. Цены постепенно снижаются, однако на сегодняшний день все же мало кто может всерьез рассматривать такую возможность. Клонирование собаки стоит около 50 тысяч долларов США, а клонирование кошки чуть меньше. Можно клонировать и лошадь за 85 тысяч долларов. Но давайте интереса ради предположим, что цена не кажется вам заоблачной, и вы можете себе это позволить. Например, вы собирались купить яхту, но решили, что куда больше вас порадует питомец, как две капли воды, похожие на вашего старого верного друга. Вас можно понять. Однако, по части «как две капли» может возникнуть небольшая проблема. Клоны не остаются идентичными всю жизнь. Взять, например, однояйцевых близнецов. По сути, они являются клонами друг друга. Процесс, в результате которого они появляются на свет, конечно, другой. Но с точки зрения генов, результат тот же самый. Если среди ваших знакомых есть близнецы, вы согласитесь, что они почти неотличимы. Но ключевое слово «почти». ДНК – невероятно хитроумная молекула, и одни и те же гены могут проявляться, в науке это называется экспрессия генов, по-разному у разных особей. Существует наука эпигенетика, очень сложная дисциплина, предмет которой я неуклюже описал ранее. Если вам интересно, поищите информацию о ней. Для нашего же разговора важно, что клоны или близнецы, имея одинаковую ДНК, могут не быть идентичными во всем. И это даже если говорить только о внешности. Характеры у них могут отличаться еще больше, потому что на их формирование влияет множество случайных событий, происходящих на протяжении всей жизни. Возможно, эти небольшие отличия не будут иметь для вас значения, но для большинства людей это как смотреть на знакомую картину, в которой что-то не так. Скажем, на Монну Лизу с зелеными глазами вместо карих. Картина вроде бы та же самая, но отличие не идет из головы. Среди знаменитых владельцев клонированных собак можно назвать Барбару Стрейзанд. В 2017 году умерла Саманта, ее любимая собачка породы Катон де Тулиар. Они очень похожи на бишон фризе, если вдруг вы и не знали. И хозяйка решила клонировать ее. А чтобы точно все получилось, заказала даже два клона. К сегодняшнему дню мисс Скарлетт и мисс Вайолет. Скарлетт алый, а Вайолет фиолетовый. В эти цвета она наряжает собачек, чтобы не путать. Уже выросли и на первый взгляд выглядят точь-в-точь, как Саманта. Но в недавнем интервью мисс Стрейзанд обмолвилась о своем наблюдении, которое, как мне кажется, ставит под сомнение сам смысл клонирования. То ли вследствие эпигенетики, то ли в результате каких-то иных непредсказуемых факторов, обе собачки немного отличаются от своего прототипа. И эти легкие отличия, как цвет глаз Монны Лизы, не дают о себе забыть, как гвоздь в ботинке. Сама затея с клонированием заставляет вас постоянно сравнивать оригинал и копию старого друга и нового, любимого питомца и того, кого вы еще только пытаетесь полюбить. Разумеется, если вы заводите новое животное, сравнений в любом случае не избежать, но если вы ожидали получить точную копию, несоответствия будут особенно тревожить. Думаю, мне было бы не по себе жить с таким клоном. как будто это инопланетянин не вполне удачно пытается имитировать моего питомца. Но, может быть, я придираюсь. Может быть, 99% — это здорово. Да, не 100, конечно, но значительно больше 80. Однако, учитывая переполненные приюты и то, что 80% тоже нужен дом, возможно, стоит взглянуть на проблему с этой стороны. Что касается сезников, то они только выиграли. Они не устают повторять, что Раскаль Рэббит 4 — лучший из всех их питомцев. Собственно, каждый последующий пудель, по их мнению, был лучше предыдущего. Так что они только радовались, что им досталась неточная копия. Четвертый оказался лучшим из всех, поскольку пятого, увы, не последовало. Когда он умер, обстоятельства уже не позволяли сезникам завести новую собаку. Эрл пережил любимца лишь ненадолго, а у Долли развилась старческая деменция. Но они прожили долгую и счастливую жизнь вдвоем, а точнее, вшестером. Мне их очень не хватает. Фидо против всего мира. Столкновение с дикой природой в городе. Рассказ в трех главах. Глава первая. Надушенный. Я почуял Брауни даже прежде, чем увидел. Вся клиника его почуяла. Возможно, и все, кто жил по соседству, тоже. А может быть, его запах ощутили даже люди, проезжавшие в эту минуту по Портедж-авеню, на которой стоит наша клиника. Но Брауни это не волновало. Мы все обожали этого жизнерадостного, всегда виляющего хвостом шоколадного лабрадора. По крайней мере, до тех пор, пока он не заставил каждого в клинике завопить. «Да что это за вонь? Неужели скунс?» Действительно, Брауни пообщался со скунсом. И хотя эта встреча ничуть его не огорчила, хозяйка Брауни пребывала в расстроенных чувствах. Она снова и снова извинялась за то, что привела его к нам. Но она не хотела пускать его в таком виде в дом и во дворе тоже не могла оставить, поскольку пес познакомился со скунсом именно там. Так что сначала надо было убедиться, что им не грозит новая встреча. А поскольку было жарко, запереть его на время в машине тоже было нельзя. Оставалось только обратиться в клинику в отчаянной надежде, что мы сумеем чем-то помочь. У нас было средство от запаха скунсов, так что отважный фельдшер облачился в комбинезон и повел все так же виляющего хвостом Брауни в дальнюю смотровую на обработку. Брауни повезло. Скунсовая струя не попала ему в глаза, а она едко и могла вызвать раздражение. И еще ему повезло, что он получил прививку от бешенства строго по графику. Да и сойтись со скунсом в бою, похоже, не успел. Скунсы — основные разносчики бешенства в Манитобе. Многим из вас, особенно моим ровесникам, наверняка вспомнились телепередачи, где попавших под струю скунса собак купали в томатном соусе. Не надо так делать. Во-первых, томатный соус обойдется вам намного дороже, чем ферментное моющее средство. Во-вторых, вам потом придется отмывать весь дом от соуса. И в-третьих, он не помогает. Это только кажется, что он помогает. А на самом деле просто вызывает обонятельную усталость. Ваш нос, одурев от аромата скунса в сочетании с томатным соусом, берет паузу до лучших времен. Все остальные при встрече с вашей собакой все равно будут чуять скунса, пока и у них не отрубится обоняние. А потом запах соуса выветрится, и останется только вонючая розовая собака. Если уж вам так хочется обойтись домашними рецептами, поищите в интернете состав из 3% раствора перекиси водорода, разрыхлителя для теста и средства для мытья посуды. Задайте в строке поиска «перекись водорода от скунса рецепт». Оно и правда работает. Утешиться же можно тем, что вам с вашей собакой довелось наблюдать в действии истинное чудо природы. Скунсы способны выпускать струю из своих анальных пазух на расстояние до 3 метров. Ее запах чувствуется в радиусе 5 километров. И даже если растворить этот секрет в пропорции 10 к миллиарду, вонь все равно будет чувствоваться. Так что у вас есть некоторые основания, помимо ужаса, испытывать еще и восхищение природой. Глава вторая. Уколотый. В любой стране, где водятся дикобразы, водятся и они. В каждой клинике бывают такие пациенты. В городе их обычно всего 1 или 2, но в сельской местности такие встречаются часто. Речь об игольчатых собаках. Мы зовем их так, потому что в собачьем мозгу, похоже, есть особая нейронная сеть, которая непрерывно бьется над загадкой колючего зверя. Казалось бы, разок утыкав всю морду иглами дикобраза, пес должен был бы научиться держаться от колючих зверей подальше. Во всяком случае, зверь наверняка именно этого добивался.